Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляем с началом душеполезного поприща Святой Четыридесятницы. Сказав так, можно задаться вопросом. Ведь мы обычно в жизни нашей поздравляем друг друга с тем, что, как нам кажется, заведомо радостно тому, кого мы поздравляем. Рождается в семье младенец. Мы поздравляем, и все сродники этого младенца радуются и благодарят нас. Перенес человек тяжкий недуг и, наконец-то, пострадав, выздоровел. Мы поздравляем его с выздоровлением, и он, конечно, тоже он рад и благодарен нам за это поздравление. И этот житейский список всяких случаев можно до бесконечности продолжать. И вот сегодня днем во время богослужения в строках Паримии, фрагмента из пророка Исаии, говорится о том, что мы должны пристать от лукавств наших. Но с самого начала Великого Поста Господь призывает к прямоте и искренности, как и Он по отношению к нам прям и искренен, и любви обилен. Поэтому, так положа руку на сердце, действительно, можем ли мы сказать в глубине своего сердца и души, и совести нашей, что мы так уж всецело рады наступившему этому поприщу? И если нет, или частично, если что-то нас смущает, это означает только то. Уже за это мы должны Богу благодарны, потому что Он уже этим показал глубинный, глубокий недуг нашей души. А почему мы об этом говорим? Потому что ведь пост, он ведь только усугубляет то, чем мы в обычной нашей жизни часто тяготимся. Он усугубляет молитву. Мы знаем, сколь продолжительны богослужения. А мы такие уж ли мы молитвенники? Или мы больше правильники, а не молитвенники, то есть читающие правила? Он отнимает у нас те или иные виды пищи, к которым мы тоже пристрастились. Но это еще не самое главное. Самое главное, Он побуждает нас почаще и поглубже общаться с тем собеседником, который часто для нас бывает неудобен, несносен. Этот собеседник – наша душа и наша совесть. Мы как неким щитом закрываемся от него нашей так называемой суетой. Мы закрываемся от него различными нашими пристрастиями. Вы знаете, когда когда человек живет в крупном городе, то свет и огни этого города делают еле различим то, что творится на небе. Но стоит человеку оказаться где-нибудь в степи казахстанской, и он увидит, что небо со звездами у него буквально нависает над его головою. Вот так же и пост. Он приближает к нам это небо и звезды, которые есть святые, которые подобострастны нам, как говорят отцы. Это, святые – это тоже люди, над колыбелью которой когда-то нянчилась мама, которые воспитывали его родители, которые прошли тоже свой многотрудный подвиг. И сейчас они общаются с Богом, которого пожелала их душа. Мы забываем о том, что мы пришельцы есть на этой земле. Но получилось так, что порабощаемые нашими телесными страстями и пристрастиями, мы это пришельствие вдруг незаметно для себя сделали нашим основным домом. И, скорее наоборот, в пост многодневный мы отъезжаем как в некий духовный санаторий на какое-то время, прекрасно понимая для себя лукаво, что придет время, как из санатория человек возвращается в теплую свою норку, привычную, и у нас все снова потом начнется так же, как оно было. И, к сожалению, поприще поста, которое заканчивается Пасхой, бывает не тем временем, когда мы хотя бы на крупицу получаем опыта жизни в Боге и с Богом, А пост, наконец-то, это бывает вздохом облегчения, что вот, ну, наконец-то, потрудились, можно отдохнуть. Наша душа, наша жизнь с вами духовная напоминает лоскутное одеяло, сшитый из каких-то кусков, кусок поста, жизни постом, кусок жизни после поста. Это не единая линия, это некая такая линия пунктирная. Ведь и в силу поврежденности нашего естества мы естественны для нас изначально при сотворении Богом человека, мы естественно превращаем в вышеестественное и даже сверхъестественное для нас, как нам кажется. А нижеестественное, греховное, плотское, телесное превращаем для себя в наше естественное. Нам кажется, что это естественное существование по-другому и по-другому невозможно. Но ведь не так. Давайте себе зададим вопрос. Какое слово-синоним у слова «преподобный»? Правильно. Слово «постник». Даже вот многие песнопения, посвященные преподобным, так и начинаются с этих слов стихиры. «Придите постника Господню почтим». И ведь мы прекрасно понимаем, что постниками они называются не потому, что они правильно и хорошо и глубоко проходили эти вот отмеренные богослужебным уставом периоды поста. А постничество – это был их образ жизни. И мы прекрасно понимаем, что он заключался не в том, что они ограничили в тех или иных родах пищи. Мы знаем из житий, что порой их ежегодная пища составляла очень скудный рацион. Но самое-то главное – задача их жизни была в том, и почему они называются преподобными, потому что вот каждый человек создан по образу Божию. А они старались, насколько это возможно, по благодати Божией, уподобиться Христу. Мы называем преподобными, то есть насколько это возможно, быть максимально более подобными Христу, иметь, как отцы говорят, ум Христов и чувствование, и желания, и мотивы для поведения, для поступка своих Христовы. То есть каждый раз задавали вопрос, как бы Христос в этой ситуации поступил. И тогда понятно, для чего читается Евангелие. Ведь мы часто тоже, когда наступает пост, мы себе расписываем некую программу. Вот я должен побольше читать Евангелие. Но тут же задай себе вопрос, а для чего? Просто чисто школярски прочитай от сих до сих, или все-таки вот как святые Божии, чтобы каждый эпизод Евангелия был применим к той или иной ситуации жизни. Там. Впал ли ты в уныние? Пролистай Евангелие, найди строчку, которая тебя в этом отношении поддержит и утешит. Есть за что поблагодарить. Найди этот эпизод. Страждешь ли, болеешь ли? Много примеров исцелений, где Господь тоже утешит и поддержит. Ведь, в принципе, по такому принципу в требнике и собраны чинопоследние различные, где имеются Евангелие на каждый случай жизни. Так вот, пусть Евангелие освещает нашу жизнь, укрепляет и дает смысл нашей жизни. Вот тогда более частое чтение его имеет действительно смысл. Ведь человек так устроен, что он хорошо делает только то, что как минимум, в чем имеет в виде смысл, а как максимум он это любит. Или, допустим, мы говорим, что вот во время поста нужно бы почаще причащаться, и, допустим, от этого почаще исповедоваться. Но ведь исповедь – это тоже всего лишь средство. И исповедь не исцеляет нас от страстей, она освобождает нас милостью Божией от содеянных по этим страстям грехов. А сами страсти, сами корешки остаются. Исповедь можно сравнить, как вот в медицине, понятие диагноз. Если человек просто себе ставит цель просто почаще исповедоваться, но это все равно, что так на медицинском языке опять же сказать, что почаще ставить себе диагноз. Ну хорошо, диагноз ты поставил, но ведь это еще не лечение. А лечиться ты хочешь? Ты хочешь хоть что-то исправлять с Божьей помощью из того, что для тебя открылось. Вот. И причем еще принять этот диагноз очень часто бывает очень скорбный. Вот как вот медицинский диагноз бывает очень внезапный и страшный, к которому мы бываем не готовы. И тогда бывает, и с душой так бывает. Иногда такое в бездне, в хлябах нашей души обнаружится, что нужно еще для начала принять этот диагноз смиренно, а потом еще, или это возможно, целить эти наши страсти и недуги. Но опять же, можно задать следующий вопрос. А вот эти наши страстишки, для чего мы должны ворчевать? Для того, чтобы просто чисто арифметически, ну, меньше осуждать, арифметически меньше потоугодничать. Да опять же нет. А для того, чтобы, борясь с каждой страстью, вот именно потихоньку напечатлевать себе вот этот образ и подобие Христовы. И для этого нам как раз и послано вот это то поприще, к которому мы сейчас призваны с вами прийти. Мы, когда с вами читаем жития святых, то мы видим, что чаще всего в этих житиях описываются подвиги преподобного. В некоторых из них, допустим, как в житии преподобного Антония, преподобного Макария, даже нам открываются те искушения, те скорби, которые они преодолевали. Но практически никогда и очень редко раскрывается состояние души святого, который совершал эти подвиги и претерпевал эти скорби. Понятно, это жизнь души, жизнь сокровенная, и она сокрыта от жизнеописателей. И нам, по милости Божией, даны удивительные примеры этого открытого покаяния на нашу пользу и наше назидание. И вот как раз псалтырь, который мы чаще, чем обычно, постом читаем, и канон преподобного Андрея Крицкого – это как раз те самые примеры покаяния. В лестнице преподобного Иоанна есть такой пример, когда одного человека, острупленного многими грехи, наставник, игумен обители, зная смирение этого человека, предвидя это смирение этого человека, сказал: «А ты можешь вот те грехи, с которыми ты пришел в обитель и хочешь быть среди нас, монахов, можешь ли ты исповедовать слух перед всей братьей?» Он сказал: «Не только перед всей братьей, я готов исповедовать их перед всей Александрией». И он действительно вслух называл все грехи, очень порой тяжкие, и которые совершил и по естеству, как сказано, и против естества. И потом он говорил, почему, когда у него спрашивали: «А вот почему ты имел вот такое дерзновение?» Он говорит, что «я это говорил не пред людьми, я говорил это пред Богом». Я думаю, старцу было видение, что по мере того, как он только называл этот грех, ангел Божий изглаждал этот грех из хартии его грехов. И вот мы также, дорогие братья и сестры, мы должны пробить вот эту стену между нами и Богом, стену ложного стыда, боязни, лукавства, и действительно возопить своим сердцем из глубины души к щедрому Богу. Мы должны с вами помнить, что неудавшаяся духовная жизнь человека – это трагедия. И трагедия какая? Трагедия о чем? Это трагедия, неразделенной человеком любви Божией. Бог нас любит. Он промышляет о нас все 24 часа в сутки. Но мы, привязавшись к земному, мы не разделяем эту любовь. Мы не хотим даже ее сначала познать по гордыне своей. Познав, не хотим часто возблагодарить. И в-третьих, познав, возблагодарив, попытаться ответить на эту любовь. А к этому мы призваны. И вот как раз в лице пророка Давида, в лице преподобного Андрея Крицкого, в более позднее время, в конце 19-го, начало 20 века, дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского – это тоже открытая исповедь. Человек открыл свою душу, кающийся пред людьми, чтобы, читая, не знаю, что он предполагал ли, что ли, когда-то будут опубликованы его дневники, но так Бог повелел. Наверное, как раз для нашей пользы, и тем самым, как Господь показал, в их покаянии, вот этом псалтырь, канон Андрея Крицкого, вот эти дневники, как человек и для чего человек должен каяться. Во-первых, нам показано, что главное чудо, наверное, ведь помните, когда старец Зосима много о чем спрашивал у преподобной Марии Египетской. Он попытался у него выведать те или иные благодатные посещения, чтобы она рассказала о тех или иных дарах или подвигах, совершенных или о дарах Божьих. А она ему говорила только о грехах и о покаянии. И этим самым, и в том числе и канва всех тропарей, канон Андрея Крицкого, и псалмов пророка Давидова, они нам показывают, что главное чудо из всех чудес, совершаемых Божьими людьми, это неизреченное чудо смирения. Они были великими, трудолюбивыми учениками того, кто сказал: «Научитесь от меня, не исцеляйте, не воскрешайте, а научитесь от меня, как роток есть смирен сердцем, и тогда легко будет мое для вас бремя». Потому что вот тогда, освобождаясь от этих страстей, имея ум Христов и помыслы Христовы, и попытки деяний делать по тем мотивам, которым руководствовался Христос, тогда и окружающая жизнь для вас будет совсем другой. Хотя внешне вроде бы обстоятельства ничем не изменятся. Ты уже будешь другими глазами смотреть на окружающую жизнь. Второе, чему учат нас от своим этим открытым покаянием эти угодники Божии. Вот мы за что любим псалтырь Давидову? Потому что в ней все то, что переживает человек. Он, с одной стороны, он говорит про себя, что я червь, а не человек. И Андрей преподобный говорит: я ни одну заповедь, Адам-то одну заповедь не исполнил, я ни одной не исполнил. Но при этом они не приходили в уныние. При этом псалом покаянный, где, опять же, вот он называет себя червь, человек, он сочетается с псалмом словословным, с псалмом, хвалящим Бога, снова покаянный. И вот это правильное устроение. Потому что отчаяние и вот такая неизбывная горесть возникает только одной простой причине – по гордости человеческой. И ведь почему мы так очень быстро впадаем в уныние от открывающейся правды о нас самих? И почему у нас всегда такое стремление очень быстро и резко себя увидеть лучше, хотя бы чуточки лучше? Именно потому что этого требует наша гордость. Мы никак не можем понять, что вот действительно наша жизнь и основной ее смысл заключается в том, чтобы максимально уготовить себя для жизни с Богом. И опять же, и псалтырь Давидова, и канон Андрея Крицкого учат нас тому, что дело, если вспомним известное произведение, дело спасения утопающих нас с вами во грехах утопающих, не дело рук самих утопающих. Это дело, прежде всего, рук десницы Божией при помощи, деятельной помощи самих утопающих, когда соединяется Божья благодать и человеческие, пусть немощные, труды, которые показывают произволение. Мы с вами помним евангельскую притчу о талантах, когда одному человеку было дано 10 талантов, другому человеку 5, а третьему всего лишь один. Этим Господь показывает, что из всех людей, пришедших в мир, нет людей бесталантных. И Господь дает талант по силе каждому. И если у тебя нет 10 талантов, если у тебя нет 5 талантов, но один талант есть у каждого, какой это талант? Это дарованный Богом талант покаяние, как возможность прийти к Богу. Именно от того, не лениво ли ты отнесешься к этому таланту, зависит от того, дадут ли тебе после этого и другие 5 и 10. Потому что если ты закопаешь талант покаяния, для тебя будут закрыты все остальные таланты Божии. Поэтому будем помнить об этом. В своей древней родословной, в лице Адама, мы созданы из земли, но предназначены для неба. Аминь.